сделано на podfm.ru.
Признаки времени. Размышления рок-музыканта в отставке.
Добрый вечер. Программа «Признаки времени» в студии ПДФМ. Временно исполняющий обязанности ведущего, диктор Сева. Моим гостем сегодня является гражданин мира, мой старинный друг, не побоюсь слова «товарищ». В правильном смысле это слово, потому что предыдущая эпоха несколько исказила смысл этого слова, и мы почему-то перестали им пользоваться. Так вот, мой товарищ Дима Гусев, который в последнее время от меня получил несколько имен, таких как Дайма.
Материться можно?
Дайяма. Нет, не надо. Вот, поэтому, если иногда у меня будет случайно прорываться вот это вот ласковое, я бы сказал, наименование, которое вызывает у него гнев, я постараюсь это избежать.
Да нет, это кайф, это игра.
Привет, Димка.
Привет, Севка.
Так вот, Дмитрий Гусев, он сам расскажет, наверное, о том, если захочет, расскажет мне. Мне не надо рассказывать, потому что я знаю достаточно хорошо. Но, тем не менее, это человек, который в свое время наследил.
И немало.
Немало, и смылся.
И смылся.
И смылся за море. За
а что он... в нашем деле главное, Сева?
Вовремя смыться.
Правильно.
Но что тебя принесло сюда опять?
То же самое.
То же самое. Слушай, сними очки, я не могу разговаривать с человеком, глаз которого я не вижу.
Хорошо, я хотел
только тебя... Только не, пожалуйста, не на лоб. Смести их не на лоб.
Б. А просто... Ну, лоб иметь надо, а в очках как-то...
Он у тебя толоконен.
Наследил, теперь там наследил, оттуда смылся. Теперь, по-моему, пора смываться отсюда.
Колись, где-то наследил...
Ты знаешь, с памятью что-то как-то это самое сложновато будет. Потому что наследил, ты помнишь, уже много-много лет назад началась эта история, когда все начали писать книжки, и от меня тоже требовалась книжка. Я с ужасом думаю, вообще деваться некуда, писать надо. Писать надо хотя бы потому, что мои собственные дети меня заставляют это делать. Они слушают мои рассказы, говорят, папа, ну напиши, потому что мы запомнить этого всего не можем. Потому что это столько всего. Это вроде бы понты, я хвастаюсь, но на самом деле меня берет дикий ужас, когда я оборачиваюсь.
Оторопь.
Оторопь. Оторопь. Правильное слово. Оторопь. Потому что, во-первых, столько всего, и как это описать еще к тому же. Ну, рассказать, наверное, проще. Вот было бы замечательно просто сидеть и рассказывать, рассказывать. Сейчас ситуация у нас немножко такая вымышленная. Мы сидим с микрофонами, с этими наушниками, и что-то пытаемся вроде бы...
Ну, мы делаем вид, что нас никто не слышит, что мы как будто бы с тобой разговариваем за чашечкой чая.
Да, нет, мы можем делать вид какой угодно, но разговариваем мы для кого-то, и поэтому ощущение того, что это должно быть как минимум чем-то полезно, оно все-таки толоконный лоб присутствует, наследил. Так о чем, собственно говоря, мы говорим?
Ну, мы говорим о том, что мы в любой другой ситуации мы найдем время поговорить, тем более, что этот субъект...
Какой-то
федерации.
Ага.
Конфедерации.
Конфедерации.
Свалился вчера мне на голову.
6 часов утра.
Из Одессы.
6 часов утра.
6 часов утра.
И совсем не в СВ.
Ну, поехали. Это уже другой разговор. Это твой, как бы, твой уровень бытия.
Нет, уровень что бытия.
Давай так. Да. Хорошо. Вернемся мы к тому, что принесло тебя сначала в Одессу. Давай, а потом отмотаем назад и узнаем про тебя все.
Ну, вопрос на самом деле на засыпку, что принесло меня сначала в Одессу, потому что в Одессе я родился. Значит, ты меня спрашиваешь, что привело
меня...
Что
тебя в этот раз привело в Одессу?
Тот факт, что я там родился.
Ага.
Ну, наверное, не самое главное, потому что все где-то там родились, и не всех туда несет. Одесса... В действительности это очень сложное, очень интересное и очень толковое место. Это Южная Пальмира. Это те ворота, в которые впитывалась, входила культура всемирная в Одессу. Становилась русской культурой, а потом выплескивалась оттуда назад в мир.
Шаланды полные кефали?
Это одесский фольклор, это все на самом деле вот из области... Я ничего не имею против Шаланда. И, но, к сожалению, это слишком известно. А неизвестен тот факт, что, к примеру, первый самолет поднялся в воздух в Одессе.
Ну, давай не будем гнать. Насчет самолетов, пожалуйста, ты не трогай. Первый самолет.
Ага.
Первый самолет был самолет моего дедушки.
Гакеля.
Да, пожалуйста, не надо, пожалуйста. Это было в городе Петербурге.
В каком году?
Давай не будем. Все, давай.
А Жуковский?
Какие Жуковские? Давай. Давай.
А что?
Хорошо. Про Кефали, про форточку, если у нас в Европу, то есть у вас была форточка куда-то там в мир, да?
Нет, сел. На самом деле очень много было вещей затеяно в Одессе, которые... Это естественно. Были южные ворота и были северные ворота. Страна-то большая. И очень много, что происходило там, сейчас трудно разглядеть, трудно оценить, но, в принципе, вырос некий энергетический ком. Этот энергетический ком, он, собственно говоря, и притянул меня туда. И дело было крайне рискованное. Во-первых, я оставлял уже налаженную, в кои веки раз мне удалось наладить жизнь у себя в Нью-Йорке так, как мне бы этого хотелось. Я жил один, то есть у меня дети вокруг, все, но я жил один. Я жил среди своих игрушек, я жил у себя в студии. Я их расположил так, как мне нравится. Я там мог писаться тогда, когда я хотел, я там мог играть, спать, пить кофе. То есть мне там было настолько хорошо, что я даже в Нью-Йорк перестал вылазить. Вот так, по какой-то крайней необходимости.
Студия была в Бруклине.
Да, это место замечательно. Это отдельный рассказ про Бруклин. Бруклин из какого-то такого зачуханного места постепенно становится центром мировой культуры. Все на самом деле бабки. Потому что земля в Бруклине, то есть рент, намного дешевле, чем в Манхэттене. И в Манхэттене бедному артисту деваться некуда. Слишком дорого. Поэтому бедная артиста бежит куда-то там, где можно снять подешевле. И такое место образовалось, это несколько кварталов в Бруклине сейчас.
Уильямсбург?
Нет, Уильямсбург был до этого. У меня была студия в Уильямсбург тоже, когда Уильямсбург был еще дешевый. У меня она была прямо под мостом, под Уильямсбург-бридж там. Такое место было, ты сразу сходил и попадал ко мне в студию.
Давай еще немножечко скорректируем. Что ты подразумеваешь под словом студия? Потому что, ты в одном флаконе являешься и музыкантом, не побоюсь слова, композитором, и кино...
Режиссером.
Режиссером. Оператором.
Режопер-ас. Режиссер, оператор, ассистент.
Ага. То есть ты ассистируешь себе?
Абсолютно верно.
Так вот эта студия, она что являла собой?
Эта студия в данном случае являла собой и в том, и в другом случае это были чисто музыкальные студии. В первом случае о той студии, о которой я говорю, под Уильямсбург-бридж, это была студия чисто репетиточная. То есть мы там репетировали. И во втором случае это была... уже оборудовано определенной записью, потому что в разрыв времени вошла цифровая история. И цифровая история позволяет сейчас записывать в маленьких помещениях, достаточно маленьких помещениях.
Ты обмолвился «мы».
Мы Николай II.
Мы там репетировали.
Кто не мы?
Ты сказал «мы».
Да. Мы – это совсем разные люди, те всякие разные твари по паре. Все, кто проходили, пробегали, пролегали.
И пробежали.
И пробежали. Там были очень разные люди. Севка, это такая большая история.
Димка, это длинная история. Давай так. То есть ты сейчас ностальгируешь по тому времени, когда ты вот жил в этой студии и почему-то сорвался, и сейчас вот сидишь здесь зачем-то. И там через Одессу. И то есть эта студия тебя ждет, или получается так, что когда ты вернешься в Нью-Йорк, тебе надо опять будет искать пристанище.
В очередной раз мне придется искать пристанище, потому что святое место пусто не бывает, и пока я был здесь, а район это не очень хороший, именно поэтому он недорогой, вот, то хотя полиция там валом, они следят за этими артистами, но не очень их охраняет добро.
Произошел захват.
Произошел захват.
Рейдерский.
Не рейдерский, произошла очередная какая-то глупость, что-то кто-то с кем-то не заговорился, какой-то лендлорд откуда-то что-то. Я уже перестал относиться к этим вещам серьезно как-то. Это для меня такая волна прибежала, убежала, смыла. Слава богу, я жив. Слава богу, мои друзья в большинстве своем живы. Вот это единственное, что меня волнует. Все остальное это приходит, уходит, и бог с ним. Когда я уезжал оттуда, я, наверное, знал, что я лишусь этой студии, потому что я очень не хотел ехать. Ну, просто очень не хотел ехать. Началось это с того, что тоже вот из наших краев мои очень хорошие, близкие, театральные друзья стали звать меня в экспедицию в Непал, в Тибет-Непал. Там было все роскошно, там было большое количество насильников, шерпы, насильщиков. Шерпы должны были куда-то что-то нести, мы должны были это снимать, и я еще должен был сидеть на какой-то горе и чего-то играть. Замечательно. Тебя практически куда-то туда несут, причем мне было гарантировано, что вот от момента с того, что как я выхожу...
Носильщик тебя даже
Да. Ну, естественно, это...
Ради этого стоило...
Ради этого. И большое количество красивых театральных женщин, понимаешь, которые бы пели песни.
Блондинок. Американок.
Нет, не американок. Американки не ездят в Молдавию со своими виноградами. Если я из Америки куда-то поехал бы, то, естественно, нет.
То есть это были тибетчицы?
Сева, ты... Ты молодец, Сева. Ты назвал... Все было гораздо проще. Носильщики были, потому что так положено, потому что мы должны были быть оборудованы какими-то вот этими микрофонами, всей этой хурдой-мурдой. Был очень серьезный театральный проект, но, короче, это все было. Все это было замечательно. И я сидел, чесал репу и думал, вот надо ехать. А с другой стороны, ну, куда, что, зачем, вот это вот все. Тем более, что ко мне, кто мы, ко мне приходили такие люди, как, например, лучшие гитаристы ко мне приходили в Нью-Йорк, молодые сейчас. Я уже там обосновался, я уже стал паханом таким. Причем ты давно меня коришь за то, что я хожу во всяких этих армейских шмутках.
Ты нет, Димка.
Коришь.
Я люблю сам военную, но гораздо более строгую. Терпеть не могу вот этот камуфляж.
А вот. Принцип камуфляжа, Сева. Можно пролить кофе, и никто не заметил, что ты это сделал.
Опять-таки тебя уважают, потому что тебя могут принять за вьетнамского ветерана, ветерана вьетнамской войны.
Ну, так и принимают.
Да.
Так и принимают. Такой крутой мэн, такой вьетнам. Вьетнамских ветеранов называют коротким словом «нам». «Нам» – это еще игра слов, потому что это вот как нога затекла. Такое что-то очень...
Ногу свело.
Да, ногу свело. Вот какое-то такое вот корежистое. Что в очень медузообразной Америке очень выделяется. Ну, вот там я стал как-то выделяться, а жил я в диком супе музыкальном. Потому что представь себе, что в доме, где кроме меня, кроме моей репетиточной, моей студии, там я просто затрудняюсь назвать цифру. «Нью-Йорк Таймс» назвал это место сердцем инди рок-н-ролла мира. Такое вот пульсирующее сердце рок-н-ролла. И действительно, оно пульсирует так, что мало не покажется. Стены дрожат. Потому что, с одной стороны, колотят на барабанах. Причем они все там же держат свою аппаратуру. Такую хорошую аппаратуру. Не маленькие комбики какие-нибудь, а такую хорошую аппаратуру.
Ну, я был в таких местах.
Да, и играют очень громко. Ну, у них затычки.
Димка, у нас сейчас тоже так играют. У нас целые в промзонах, да. Целые зоны репетиционные, переоборудованные цеха, какие-то там кладовки, гаражи, все что угодно. И если могу тебя на экскурсию сводить, или, по крайней мере, указать место, где со всех сторон, в типографии, каких-то фабриках, бесконечный вот этот вот репетиционные точки, некоторые группы владеют, то есть они арендуют на год свою точку, а некоторые группы могут такую студию на час, два, три, пять, смену, пять часов, там что-то 150 рублей в час, и, пожалуйста, молоти, стоят маршалы, барабаны на всю катушку.
Ну, молотит, короче говоря, молотит.
Димка, все это пришло к нам, так что все это понятно. Значит, ты со всем этим расстался. Димка, извини, я чуть-чуть ускоряю, потому что
ради бога,
это
ради
необычайно
бога.
Интересно, но мы все-таки чуть-чуть
тема.
Ограничены временем, да не темы. Темы никакой нету. Мы говорим за жизнь, но что-то тебя принесло в Одессу вместо Непала. Почему?
Карма.
Карма. Хорошо, что же в итоге все-таки
сложилось
в Одессе?
История удивительна.
Мне так и подмывает сказать в Одессе.
Не надо, я тебя прошу.
Хорошо.
Ты прекрасно произносишь правильно мое имя, потому что Дмитрий.
Дмитрий, конечно.
Да. И Одесса. Дмитрий, Одесса, отлично. В Одессу меня наполеоновские планы. Ты говоришь, что играют музыку у нас. Но дело в том, что в России до сих пор, к сожалению, рок-н-ролл считается, родился вместе с Битлз. Это не так. Рок-н-ролл имеет свой корень, очень четкий, тот же самый корень, на котором стоит вся американская музыкальная культура. Это блюз.
Блюз.
Блюз. Блюз. Я сделаю то, что ты не хочешь слышать свои песни.
Ну, Дима, я не могу тебе сейчас...
Вот этот вот зов из того места, откуда мы все пришли музыкально, в данном случае, оказался воплощен в удивительно интересной компании людей, очень противоположных. Ну, скажем так, белый очень человек, очень белый человек. Ну, нельзя быть белее, чем швейцарец, барабанщик. Приехал в Штаты и стал один из главных в хип-хопе. Не где-то, а в хип-хопе.
Скажи, Димка, а ты белый человек?
Белый ли я человек? Знаешь, когда я меняю цвет постоянно.
Ты абсолютно рыжий.
Я рыжий человек.
Да, ты рыжий человек.
А ты знаешь, что рыжий – это, оказывается, отдельная раса. Так, ученые и исчезающие при этом.
Значит, ты находишься посерединке между белыми и небелыми, тех, которых принято именовать черными.
Я думаю, нет белых или небелых. Есть европейская цивилизация, есть азиатская цивилизация. Не африканская, там какая-то японская. Есть азиатская цивилизация и европейская. И раздел начался по Аристотелю, который лишил европейскую цивилизацию центра, то есть пустоты, ноля. Вот этот ноль, вот эту пустоту нужно было заполнить какой-то дорогой мебелью, чем-то таким полезным, прогрессивным, ну, вот такими большими жирными ништяками. И от этого западная цивилизация начала немножко страдать запором. Все работает вначале, все отлично, но потом дышать нечем во всем этом. И тут нужно вспомнить...
Корень.
Корень. И этот корень помогает, как ни странно. И у меня была возможность вот эту вот корневую штуку. Причем я на самом деле ненавижу блюз. Я это всю...
Я тебя понимаю.
Я
ненавижу в твоем лице.
Это от тебя как... Вот это да, признание. А в лоб не хочешь. Ай, блюз, Севка. Блюз – это нелегкое занятие. Потому что только что-то построишь. Потому что нельзя играть блюз, когда уж слишком все устроено. Вот Биби Кинг, по-моему, молодой, он играл блюз. Сейчас нафталин. Жаль. То есть это не зависит от цвета. Это зависит вот от этой вот срединной вещи. И...
Ну, это можно сказать смелое заявление. Это можно сказать действительно тот человек, который постиг, собственно, какую-то другую суть этого блюза, потому что у меня бы язык не повернулся бы.
Ну.
Вот повесить такой ярлык человеку, который, собственно, является блюзом.
Да, и... бога
Дима, слишком
ради.
Самонадеянно.
Что
воздержись от таких оценок. Нет, все-таки.
Что делать, Сева? Что делать?
Хорошо.
Понимаешь, если бы Биби Кинг делал то, что я хочу услышать, и то, что блюз может дать сейчас, я бы не парился. Я бы сидел себе в Нью-Йорке и спокойно ждал, когда другие это сделают. Но так оказалось, самонадеятельное, да? Заявление.
Самонадеянно.
Извини, немножко путаюсь.
Ну, самонадеятельно. Самодеятельно.
Самодеятельно – это самодеятельность. Это тогда, когда люди начинают что-то делать и еще не умеют это делать. Я этим уже давно не страдаю, честно. И трудно было бы продолжать какую-то самодеятельность, когда тебе уже 60 лет. Я научился ездить на этом велосипеде. Все нормально. Я езжу давно там, где мало кто из наших приезжал и осваивал этот велик. Это нужно признать.
Понятно, Димка, не вопрос.
Тогда движемся дальше.
Безмерный
респект. Биби Кинг.
Биби Кинг, блюз, и давай в Одессу.
Хотел бы ли я сыграть с Биби Кингом, к примеру? Не знаю. Я думаю, это был бы интересный опыт.
Ему?
Я думаю, ему это было бы важно. Это на самом деле стало важно ему. Давай тогда сразу расскажу, откуда бенд приехал. Потому что раз мы упомянули Биби Кинга, а Биби Кинг для меня такое нарицательное состояние в блюзе. Потому что мужик-то хороший. Все в порядке. Но я хочу слышать блюз. Я тебе говорю, он мне надоел. Вот, мне все надоело. Я хочу слышать музыку, которая сегодня. И может ли быть блюз не классической, не какой-то формы большого театра балета, устоявшийся, классический блюз? Я, например, не понимаю, когда мне человек говорит, я играю классический блюз. Я не понимаю, что это такое. Блюз – это то, что должно быть живым. Оно должно произойти здесь и сейчас. В этом смысл блюза. А музыкальная форма – это канон, в который тебе наилегшим образом, это как иконопись, все уже дано. Это очень серьезная вещь.
Может, просто тогда договориться и придумать какое-то другое слово, которое бы определяло бы вот этот сегодняшний момент, потому что когда многие люди употребляют слово «блюз», но у них все-таки ассоциируется с как раз такими именами, как Биби Кинг. И от этого это культура, это достояние, и от этого отделаться невозможно.
Это так же, как ты употребил слово «товарищ», потому что для одних это слово ругательное, а для меня это слово нормальное. Я когда говорю, вот это мой друг и товарищ.
Это больше, чем просто друг.
Нет, друг – это что-то… Ну, подружиться можно было в детстве в песочнице, например, а потом заниматься разными вещами, и вы оставались друзьями, но уже не товарищи. Песочницы поменялись. А если мы еще в одной песочнице, если мы еще в одни и те же игры играем, значит, мы товарищи.
В одни ворота еще играем.
Севка.
Димка, ты слушай. Хорошо, извини. Я тебе. Прости, пожалуйста, я не могу. То есть ты меня очень хорошо знаешь. 40 лет, да, без малого там, ну, чуть-чуть меньше.
Чуть меньше. 35.
Вот. И ты знаешь, что мы никогда не могли говорить серьезно. Это что я не могу ни о чем серьезно говорить, и не могу говорить со своими товарищами, соратниками. Поэтому я всегда буду подкалывать, это ты знаешь.
Запросто.
Я всегда с иронией отношусь ко всему тому, что многие люди пытаются объявить, заявить, назвать.
Да, да, да.
То
да,
есть
да.
Я сразу начну разрушать это. Тем не менее, Димка, давай.
Мысль высказанная есть ложь.
Хорошо. Давай так. Вернемся к Миссисипи, к корневому блюзу, там, Дельта Миссисипи, что там еще там было, Новый Орлеан.
Ну, ладно, я тогда давай. Вот с чего начну.
И все-таки прыгнем в Одессу, потому что нам нужно из Одессы попасть снова потом в Петербург, хорошо, потом опять рвануть к корням.
Сколько каким-то у нас времени осталось?
Ну, у нас есть время, пока нас не изгонят, может быть, полчаса, может быть, 40, может быть, час, неважно. Просто будет обидно.
Бежим, бежим. Значит, гугенотская история блюза. Хорошее спасибо, название.
Димка, что это было вот сейчас? Это был
это Гуно.
Цитата?
Это Гуно. Это опера «Гугеноты».
Гуно.
Да. Там есть такая очень смешная сцена, когда медленно идущие гугеноты, условность такая оперная, да? Но очень смешно было сразу. Вот они так медленно движутся, очень трагично, и поют эту мелодию. Вот это вот, как она, ария называется, ария гугенотов. Мы, гугеноты, бежим.
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 Хорошо, Димка.
Дельта Миссисипи, блюз. Считается, с блюзом много путаниц. Во-первых, считается, что блюз – это африканская музыка, занесенная на американский континент, и таким образом там что-то получилось. На самом деле, это индейская музыка. На самом деле, корень местные, американские, это американские индейцы. Эта идея я не буду рассказывать долго, как пришла мне в голову, и вдруг она меня так, есть хорошее слово, зачем-то. Раньше она мне не нравилась, сейчас понравилась.
Тебя осенило.
Торкнуло. Торкнуло. Вдруг в один момент меня торкнуло. Нифига себе. Я услышал сибирского шамана в модерновой этой самой ассамблее вокруг каких-то там конгас, перкашен, все эти вот дела. И вдруг я врубился. Потому что на самом деле ритм блюза, он не африканский. Африканская ритмика совсем другая. И я обсуждал это с ведущими джазменами, блюзменами. И даже более того, я говорил с шаманом племени Сиу. Сиу Нейшн. Такой там Дон Мануэл. Я с ним говорил по этому поводу. И он признал это тоже. Он говорит, да, ты знаешь, я вот когда ритуал делаю, я чувствую, что это блюз. Потому что вот эта вот ритмика...
Ритуал делаю... Прости, что это значит? Что он делал?
Ну, шаманские ритуалы. Бубен... Что такое шаманский ритуал? Это общение...
Ритуал совершают.
Совершают.
Он совершал его, да?
Извини.
Ничего.
Извини.
Ничего.
Ну, бывает. Ты меня корил сегодня.
Это не вуду там, это не отрывает голову, там курица.
Не-не-не-не-не. Это...
Без крови.
Это...
А, слава богу.
Чего? Не грузи.
Димка, хорошо, ладно. Давай.
Так вот, ритмика блюза – это чисто индейская, шаманская, сибирская. Потому что индейцы вышли из Сибири. Та же самая ритмика. Дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум-дум. Ты знаешь, как работает шаманский бубен, да? Слыхал, по крайней мере.
Димка.
Так вот это. Бум-бум-бум-бум. Хау-хау-хау-хау. She's walking like that. She's talking like that. Бум-бум-бум-бум. Хау-хау-хау-хау.
Димка, ступи. Это будет записано. То есть мы можем издать отдельным. Вот это сейчас, кстати, очень хорошо звучит. То есть это уже вещь в себе. Мы ее отдельно выложим. Хорошо.
Так вот, первое. Значит, первая непонятка с блюзом. Что вы взяли, приписали по цвету кожи. А цвет кожи у метисов индейско-негритянских, естественно, черный. Носы индейские. Мадди Уотерс наполовину чероки. Мой гитарист Ладел Маклин из этого проекта, с которым мы приехали в Одессу.
Во.
Он тоже...
Приехали уже, так.
Он тоже... Индеец, черный. Его папа был барабанщиком.
Криол.
Нет, креол – это другое. Креол – это с французской историей.
Ну, это креол – это как
не,
раз…
Не-не-не. Креол – это отдельная национальность, и она даже не по цвету кожи. Это вот то, что в Луизиане образовалось. Это очень интересная культура, и опять не надо путать. Там есть креолы и есть кокейжен.
Ну, ладно, это уже диалекты.
Это не диалект,
нет, да. Нет, в принципе, по большому счету, креол – это смесь черного с индейцем.
Это метис.
Метис – это черного с белым.
Это мулат.
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 Метис. Да. Все, Димка, победил, поборол. Давай дальше.
Значит, мне удалось каким-то образом, в конце концов, всех перипетиях всей моей одиссеи, Уолтер, наш дружок, Уолтер Worldwide, Дуркач познакомил меня с Джорджио Гомерски, Георгий Александрович Гомерски. Нужно посмотреть на интернете, найти это, прочитать. Это человек, который первый продюсер Rolling Stones, это человек русской культуры, который оказал влияние на лондонскую всю вот эту вот историю. Это совершенно отдельная и совершенно неведомая у нас предмет нашей национальной гордости, на самом деле, нам неведомый. Так вот, Джорджио, я когда встретился с Джорджио, мы... как-то быстренько так снюхались, к обоюдному удовольствию, надо сказать. И я ему тут же деловой вопрос задал, слухай. Ну, естественно, не по-русски. По-русски он очень плохо говорит, он помнит только парочку там слов. «Чудная погода, дождик без конца». Не, скучная погода. Джорджио чудесный человек. И вот я у него спрашиваю то, что на самом деле серьезно для меня и очень серьезно, потому что играть блюз – это очень серьезная форма, и до мастерства нужно дожить, на это уходит время. И те люди, с которыми я играл, были преклонного возраста, а у пожилых людей есть неприятная особенность – они уходят.
Молодые тоже.
Молодые тоже, но пожилые чаще, ты знаешь, есть вот такая в природе история. И только успеешь подружиться, только как-то разделишь сердце с человеком, и вдруг хрясь и пополам. И очень трудно потом. Я, например, не могу быстро заменить музыканта в бенде, как-то так практически к этому относиться, потому что невозможно. И рана остается, и делать что-то после этого трудно. Поэтому такая осторожность возникает. И, кстати, вот Тине пришлось освоить не просто басовую игру, а играть то, что называется lead bass. То есть она стала играть уже из-за гитару. Именно из-за этого, потому что у нас умер гитарист. Поэтому я задаю вопрос. Слушай, а из молодых есть кто-то? Причем я ездил на Миссисипи, и оказалось, что молодых там практически нет. Тех, кто вот реально играет вот тот самый блюз, который я ненавижу. Они что делают? Они рэперы сейчас все. Джорджи у меня познакомил с Ладел. Ладел – исключение всей этой компании. Он вырос в Южном Чикаго, когда уже блюз там был забыт. На родине блюза в Южном Чикаго, где все произошло, где все аккумулировалось, где все записалось, а потом разошлось по всему миру, и это мы слушаем по сей день. Блюз исчез. Эти вот молодые, они, притом большинство из них – это crackheads на, сейчас.
Pardon?
Crackheads. Ну, тяжелая наркота, которая сдувает мозги.
Ну, крэк, понятно, да.
И люди буровят. Они буровят рэпом. Буровят – это термин из советских психушек. Когда человек что-то там болтает. Хороший рэп, я не буду говорить, хороший рэп – это редкость. Но когда чувак берется за гитару в таком окружении, он выглядит весьма странновато. И Ладел – очень непростая фигура. И непонятно, кто он. То он молодой, то он старый, то он один человек, то он другой человек. Это какая-то смесь чего-то постоянно меняющаяся, очень интересная, очень разноцветная. Иногда утомляющая. Иногда восхищающая. Это очень интересная личность. Недаром меня с ним Джорджио познакомил. А я очень хотел, чтобы Тина, моя дочка, которая играет на басу, с ним поиграла. Потому что я уже играл с ним, и мне было интересно. Она отказалась от работы с Ладел, потому что, во-первых, ей не понравился его барабанщик, тот самый швейцарец, несмотря на обилие Грэмми, у этого швейцарца, несмотря на его уникальнейшую историю и личность. В последнем барабанном журнале было написано, что любой барабанщик – это очень яркая личность, но нет личности ярче, чем швейцарский сырок Швейц Крис. Но Тине он не понравился. И Тине не понравился Ладел. Слишком Ладел похож на Джимми Хендрикса. Большой недостаток.
Многие страдают. Я знаю очень многих русских.
Эти страдают отдельно.
Это катастрофа.
Не надо. Не надо путать самопал все-таки с фирмой, пардон, за лексиков предыдущего поколения. Ладел – это фирма. И Ладел играет реальный блюз. Иногда я, когда играю с ним, я думаю, что я играю с 90-летним старцем. Так это у него густо, все по-настоящему. Он с 13 лет играет у Бадди Гая в его Legends, в клубе, где Бадди Гай, в общем-то, делает. Это его заработок, Бадди Гай. Он не мог бы позволить себе иметь на сцене человека, который играет плохо. Так что Ладел знает, как тыкать пальцами в гитару. И зачем это делает.
И как ее щипать.
Щипать, да. И как ее грызть, и как ее возить по сцене, и как всякие разные звуки. И у меня с ним был проект, который называется «Astroman». Я придумал проект, который основывался на звуках, записанных «Вояджером» около кольцев то ли Урана, то ли Сатурна. Я до сих пор путаю это. Невероятной красоты звуки. Но это отдельная история. Это звуки?
Я думаю, что все-таки, если про кольца, то все-таки Сатурн.
Но у меня почему-то на диске было написано Уран. Уранус. The Ring of Uranus.
Ну, ладно, Дим.
Бог с ним. Короче говоря, а я долго не врубался, что это. Я думал, это какой-то Брайан Ино или типа того. Потому что потрясающий красоты звук. Это на самом деле тот звук, который мы слышим и сейчас, клетками слышим, не ушами, потому что наше пространство замусорено всяким шумом. Оказывается, космонавты, когда они вылетали на орбиту, начиная с Гагарина, слышали там эту музыку. Но шугались говорить об этом, чтобы не прослыть дурачками. Только недавно начали колоться. Циолковский, кстати, хотел ракету, вот именно для того, чтобы выйти в то пространство, где... Ну, кто знает про Циолковского, я не буду ему рассказывать. Кто не знает, пускай почитает. Короче говоря, «Astroman». И этот «Astroman» зиждился на использовании этого звука, того типа игры на гармошке, который я предпочитаю, потому что я не копирую никого. Я пытаюсь услышать звук просто. И трехструнной гитара, которая делается из сигарного ящичка. Трехструнная гитара со слайдом. Няу, няу, вот эти вот звуки. И из них уже выход в электричество, на шестиструнную гитару, на развернутую концертную форму с разными симфоническими звучаниями в ней. Это привлекло Тину назад, потому что она не хотела до этого. Начало что-то завариваться, складываться. Затем появился Грег Льюис, Орган Монк, Биг Бэйби. Но это на самом деле просто это гигант. Человек, который играет на Хаммонде и таскает этот Хаммонд на все свои игры, независимо от того, это маленький клуб, большая сцена, ему нужен Хаммонд, он играет на Хаммонде. Хотя этот человек тоже с 13 лет играет по клубам. Он начинал как пианист. Потом он познакомился с Хаммондом, и все. Хаммонд – уникальнейшая штука. Играть на нем – это дешевая версия органа. Там 80, по-моему, 6 колес каких-то музыкальных крутится, которые извлекают звуки. И они непонятно как вращаются. То есть, звук все время плывет чуть-чуть. То есть, это имитация органа вот таким образом, акустическим образом. И Грег каким-то... Когда ты смотришь, как он играет, даже извлекая просто ноту, его мотает из стороны в сторону, он излучает из себя какие-то энергии. Димка,
по-моему, немножечко, насколько я знаю, принцип Хаммонд-органа, то есть это Лесли-спикер, который крутится на
Лесли,
оси...
да, это да, дополнение.
Это крутится, а в органе в самом ничего не крутится.
Как мне объяснял сам исполнитель Грег Льюис, по-английски это звучит из 86... Sound wheels spinning inside of the instrument.
Хорошо. Приму на веру.
И контролировать это дело вот реально так, чтобы это было точно темперировано, как на рояле до, ре, ми, фа, соль, не очень возможно. И вообще блюз, как я пытаюсь сейчас рассказать, это вот какое-то вот это вот гудение, приходящее из космоса. То есть, это не точно нами обозначенная нота, а что-то немножко в сторону. Такой бездорожник, внедорожник. И... Появление джазового человека вот с такой способностью играть на Хаммонде расцветило звук бэнда невероятно. И мне на самом деле появилось с кем играть по-настоящему там. Большая проблема была с груви, потому что наш швейцарский друг, потому что груви – это не европейская вещь совсем, и она малоизвестна. Вот это самое груви появилось в Лондоне когда-то, и этим груви очень... дотошно занимался Джорджио как раз. Так вот, груви – непонятная пульсация, нечто, стоящее позади артиста, нечто, что может звучать и в тишине. Потому что если ты действительно груви... Ты помнишь это слово из 60-х? Этот термин?
Да, конечно.
This is a groovy man.
Feeling groovy. Это была песня у Саймона.
The feeling groovy. Но это вот был cool, да? Cool – это одно. А вот когда уже совсем хорошо, это groovy. This is a groovy. Man, this is a real groovy. Это значит, что уже все ништяк. Теперь, после череды различных блюзовых фестивалей, как в Америке, так и в Европе, этот бэнд появляется в Швейцарии на, я до сих пор не умею произносить это слово, но это фестиваль номер один – Монтрел. Монтрел фестиваль в Швейцарии. Французская Швейцария. Короче, играть они в программе, они играют 2 сентября. Перед этим они играли на одной сцене с Джонни Уинтер. Ладел почему-то его так, ты говоришь, черный и белый. Конечно, существует конфликт. Джонни Уинтер, моего очень любимого музыканта, Ладел считает белым пацаном. И говорит несколько оскорбительно о той музыке, которую играет Джонни. Он говорит, this is a white boy's blues. White boy's blues. Это немножко неприятно звучит. Так что моментик присутствует. Короче говоря, 2 сентября, то есть 2 июля они играют в Монтрел на открытой сцене, там большая сцена, парк – это основная как бы сцена. А есть еще самые главные сцены, их две. Это Стравинский холл и Майлз Дэвис холл. Майлз Дэвис – это номер два, Стравинский – это номер один. 3 июля Биби Кинг дает концерт. Биби, биг-биг Биби, сейчас пожилой человек. Он прекрасно понимает, что... И все прекрасно понимают, что, что того. И поэтому это был просто его день. Вот этого фестиваля, 45-го фестиваля Монтрео, был день Биби Кинга. И в этом дне участвовало ряд товарищей. Был Карлос Сантана, был Джон Маклафлин, Маклахлин и два еще, я не помню кто. Пятым был Ладел. Система была проста. Биби задавал тему, сидя на кресле в окружении своего лучшего в мире блюзового бэнда. Там у него действительно очень хорошие музыканты. Биби может себе это позволить. И он задавал тему, и выходил очередной гитарист, и 12 тактов разыгрывал эту тему. Что получилось? Когда мы встретились в Одессе на следующий день, Ладел говорит, я не знаю, что со мной произошло, когда пришла моя очередь играть, я сыграл ритм. Ну, представляешь, до этого выходил Карлос Сантана и того поливов достаточно красивых, красивейших. Не менее красивые поливы. Ты знаешь, что сделал Маклафлин, Махавишну с гитаристами в свое время.
Ну, там блюзом не пахнет, типа, это другая история вообще.
Блюзом не пахнет, но они играют с Биби Кингом. И это все гитаристы с быстрыми пальцами, с потрясающей техникой. И они играют то, что, в принципе, у нас в нашем внутри музыкантском языке называется пузыри. Выходит чувак из Южного Чикаго, сын барабанщика Мадди Уотерса. Чувак, который вообще хотел-то играть на барабанах, но поскольку барабаны забрал старший брат, он стал играть на гитаре. И он сыграл ритм. Также это произошло, потому что я не играл с этим бэндом до Одессы вообще. Я играл только с органистом отдельно, мы там что-то тихорились. Я зудел. Я сидел над ними с вот таким вот пальцем и говорил, ребята, у вас все отлично получается, но вот здесь вот можно было бы ритмом все-таки обратить внимание больше. Ритм, ритм, потому что блюз – это ритм, прежде всего. Ритм, ритм. И выходит Ладел, и после пузырей играет ритм. И это магическим образом действует на зал. Less is more. Меньше – больше. И вот эта пустота, и это груви, и этот ритм воздействует на зал, и что-то происходит. Что-то происходит с директором фестиваля, который, как только Ладел сходит со сцены, это уже как бы конец.
Но зрители... Это сейчас, ты сейчас про Монтрео? Или
про Монтрео. Про Монтрео. Сходит со сцены, его ловит директор фестиваля и говорит, где твой бэнд? Бэнд приехал, ну, поручкаться с Биби Кингом, потому что об этом бэнде уже знают. И Биг-Биг Кинг хотел увидеть молодую поросль. Они там сидели пару часов. Я говорил как раз по скайпу с Тиной, когда за ними прислали прибор большой, лимузин, чтобы везти их на свидание с королем. А в этот момент он сказал, о, папа, я должен ехать. Куда? Вот у нас будет перед выступлением. Мы не играем, потому что мы уже свое отыграли. Ладел играет, это не наш день. Но вот мы едем знакомиться. Кинг хочет нас видеть. Они познакомили, все было хорошо. Прошел вот этот концерт. Музыканты уходят со сцены. Директор фестиваля ловит Ладела за шкирку. И говорит, где твой бэнд? Давайте быстро назад на сцену, давайте джем. И они выходят и забивают гвоздь по шляпку. Супер. Хорошая рок-н-ролльная история. После этого они сидят в самолетах, летят там через какую-то Варшаву, Киев, через на каких-то перекладных, они летят в Одессу. Дикая затея. Появляются в таком, знаешь, ореоле. Вот так приходит этот автобус, который привозит пассажиров в аэропорту. Да, вот который самолеты довозят пассажиров. Вот там вот это вот люди выходят какие. И тут вот они просто в каком-то таком облаке славы и просто кайфа, размятого такого кайфа, они выходят из автобуса. Попадают в Одессу, в нашу довольно жесткую реальность. И началось. На следующий день саундчек. Все наперекосяк, ничего не звучит, какие-то конфликты, кто-то с кем-то ругается. Казалось бы, все, трубодел. Однако все состоялось. Это записано, это снято, и это хорошо. по-моему, первый шаг сделал.
Я тебя поздравляю.
Спасибо.
Димка, у нас историй очень много, они очень длинные, и их очень приятно слушать. Насколько я понимаю, в Одессе состоялось еще одно историческое событие, которое мы не можем сейчас не упомянуть, поскольку за 30 лет до этого, 35-30 лет до этого, это, можно сказать, юбилейное событие, тебе случилось как-то извлечь, издать звук, который вошел в анналы. И, насколько ты коротко рассказывал, через 30 лет состоялось твое совместное выступление с прославленным коллективом.
Карма. Карма. А на самом деле, что, может быть, было не менее главным, может быть, даже более важным для меня лично, я сыграл со своим старым другом, с которым не играл 30 лет. И по своей собственной дурости я не играл с ним 30 лет. Я это понял. Лучше поздно, чем никогда. В Одессе я совершенно не ожидая того, и по очень шкурному, надо сказать, поводу, позвонил Борьке. Боре Гребенщикову. Мне не нужно тебе объяснять, как Борька.
Мне не надо.
Зрителю.
Мне не надо. Если кто-то третий, то давай.
Ну, мы как бы передача здесь. И дело было так. Я просто еду на машине с моими очень новыми для меня людьми в Одессе промоутерами. И плакат висит. БГ. И вот он здесь играет. И будет играть сегодня. И они начинают меня так как-то стимулировать на то, чтобы я позвонил. А звонить вот... А зачем позвонить? Это чтобы он сделал очередной промоушен для приезда бенда. Потому что бенд еще едет только. Ну, шкурная вещь. Неприятная. Я пытаюсь как-то увильнуть. А потом думаю, какого хрена на самом деле? Я только прилетел из Нью-Йорка. Борька здесь. Давай встретимся. И я ему пишу тупую такую смс-ку. Прилетел из Нью-Йорка в Одессу. Смотрю, ты играешь. Гармонист не нужен? И тут же практически без этого самого. Ну, ты представляешь, человек на самом деле в гостинице готовится к выступлению. На самом деле это момент концентрации.
Момент
это
его, истины.
Это его творческий вечер. Он один, собственно говоря, бенд за ним. Это не то, что вместе все когорты. Он должен расслабиться. Тем более, что он не очень себя хорошо чувствует, скажем так. Мы уже слегка наша жизнь так потрепала всех. Он отвечает практически незамедлительно. К сожалению, гармошки нет в программе. Но буду очень рад видеть. Что-то ёкнуло у меня в сердце. И я так туда. Там уже директор ждет, нас проводят. И такая сцена. Можно я расскажу?
Ну, конечно, Дим, да. Потому что мы, собственно, этот момент истины. Мы ради этого встретились, ради этого собрались. То есть наши слушатели ждут именно этого. Димка, не упусти шанс. Мы сейчас объявим, назовем.
Сева, опять ты щиплешься. Ну ладно, представь себе, встреча, да, неорганизованная. Кино, на самом деле. Это как какой-то здоровенный, вот это вот еще при социализме построенный дворец для представлений, там несколько тысяч человек, все такое прочее, уже обветшавший после социализма слегка, там кафель где-то начинает обваливаться, двери чуть-чуть наперекосяк, но все равно еще мощная такая штука.
То есть это зал, облицованный кафелем?
А как ты думаешь? Мрамор, кафель. Ну, помнишь, как тогда делали все такие вот большие залы? Да? Под ним какие-то такие этажи, какие-то ходы, переходы. Короче говоря, длинный туннель. С одной стороны открывается дверь, и там свет. И с другой стороны длинного туннеля открывается свет. И появляются два героя нашего рассказа. Борька там, в таком кондражуре в свету. И я с этой стороны. И мы так по туннелю...
Это кто-нибудь снял, Дим?
Нет, конечно. И мы по этому тоннелю движемся навстречу друг другу. Я волнуюсь, и он волнуется.
Это в фильме «Мертвый сезон», помню, меняли какого-то разведчика Зорге.
Да. Ну, обнялись, сказали друг другу пару слов по делу.
И пошли дальше.
Ему надо туда. Он занят, ему сейчас выходить на сцену. То есть, это была секунда, он оторвался от всей этой вот обожателей и обожательниц. Но потом нас все-таки волна эта туда, в гримерную, а там все в цветах, там такой кайф. И девушки все в белом. Кайф. в оркестре поговорить невозможно. Я смотрю, он что-то как-то в какой-то момент тремоло начинает стихать и меняется на что-то другое. И вдруг он меня спрашивает: слушай, это вот эта вот вещь, помнишь? Дай мне напиться железнодорожной воды. Ну, как ее не помнить? Ты, кстати, помнишь, как она получилась?
Ну,
это
типа,
у тебя...
давай,
ладно,
слушай,
ладно,
давай,
ладно.
Это, давай,
да.
Это за кадром все. Давай,
хорошо,
это...
хорошо, 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 хорошо. Помню, говорю я. А у тебя такая гармошка есть? Есть. Ну, давай. Значит, сделаем так. Я играю три отделения. В середине третьего отделения я тебя вызываю на сцену, ты выходишь, и мы делаем эту вещь. Отлично, отлично. Я приезжаю посмотреть. Ну, с легким опозданием там. Хожу туда-сюда, из угла в угол. Смотрю, как Боря играет. Хорошо играет, кстати. Я даже ошибся, кстати, о фирме. Я подумал, что гитарист его, потому что я других ребят-то знаю. А гитарист, я подумал, из Лондона, пацан.
Это флейтист. Ты перепутал.
Флейтист из Лондона.
Ну, по крайней мере, из Англии. Я не уверен, из Лондона ли. Ну, неважно.
И гитарист питерский.
Ирландец. Флейтист-ирландец, по-моему.
Наверное. Хорошо звучащий бенд. Нормальный идет хороший концерт. Публика довольна. Не случилось третьего отделения. Надоело это все Боре. Он просто скомкал второе отделение вдруг. Ну, там. Отвечал на вопросы, ему посылали записки. Это был творческий вечер вообще. Он так прерывался. И вдруг я смотрю, он начинает так, знаешь, когда яркий свет, да, и ты со сцены смотришь в темное это закулисье, да, такой подслеповатый. Вот я смотрю, он ищет кого-то. Ну, я думаю, меня. А я уже собрался пойти немножко прогуляться, потому что третье отделение еще будет, перерыв. И только я собрался отваливать на прогулку, вот смотрю, Борька, ты здесь? Здесь. Ну, вышли и сыграли. До этого мы играли эту вещь на проводах Сашки Башлачева. Я тогда не должен был выходить на сцену. Борька даже не знал, что я в зале, я пришел. Когда начали играть эту вещь, меня просто вынесло на сцену. И удивительно, я помню, что я сыграл нота в ноту, как это было записано. А я даже не помнил вещь. То есть где-то она там сохранилась в записи внутри. Я запомнил этот момент. И я думал, что в этот раз повторится то же самое. Нет, мы сыграли по-новому.
Димка, я чрезвычайно рад этому факту, но я ничего не могу по этому поводу сказать.
То есть да лучше не надо, потому что если ты скажешь...
Димка, наш разговор бесконечный, и вообще все наши разговоры здесь, они достаточно бессмысленны.
Смысла нет.
Смысла нету, и их невозможно закончить. Всегда нужно что-то в итоге выявить. Я всегда нахожусь в этой затруднительной ситуации, когда нужно
что-то выявить.
Подвести какое-то резюме. Так, значит, программа называется «Признаки времени». Каковы они? Видны нам, не нам, всем, кому-то, кому-то не видны в этот момент времени и в этом месте. На той территории, на которой нам приходится произрастать. Значит, мы сегодня узнали очередную важную вещь, что блюз находится как раз в некоторой точке, в центре.
Такая блюза, да.
Вот, что он, тот самый настоящий блюз, является тем самым признаком времени, и он звучит сейчас. Его нужно только услышать, и мы его сейчас как раз слышим. Ничего не имею добавить. Это был Дмитрий Гусев, человек-блюз. Как в свое время он был в силу его...
Рыжий. Черт. Я думаю, что признак времени, что, наконец, настоящий, не прошедший пока. Потому что все равно случится. Все равно тиражирование будет. Все равно будет замыливание через музбез, через материальную жизнь, через ее горнило, так называемое. Все равно это уплющится. Но признак времени, что здесь у нас, потому что я отношу Одессу к той самой нашей территории, прозвучал действительно феноменальный блюз. И это должно произойти и в Питере, и оно произойдет в Питере. И у нас будет возможность это услышать. А у меня будет возможность его еще и играть.
Это произошло сегодня, сейчас, секунду назад мы слышали его. Мы рады тому, что он помогает нам иногда чуть-чуть лучше, ближе узнать друг друга. И, по крайней мере, он нам позволяет видеться, встречаться. И я очень рад тому, что состоялась эта историческая встреча двух старых друзей, которые, к сожалению, наверное, почти 30 лет не видели друг друга. Ну, без малого. Очень жаль. Я это очень хорошо понимаю. Много потеряли. Мы надеемся, что все найдут. Пока, Димка, спасибо. «Признак времени» в студии, временно исполняющий обязанности ведущего, диктор Сева. Это формула уже, которая она уже заучена, не имеет никакого значения. Я уже научился ее выговаривать. Спасибо, Димка.
Спасибо, диктор Сева.
Спасибо, Дайяма.
Уел.
Пока.
Пока.
Спасибо всем. До свидания. Программа «Признаки времени» выходит при поддержке музыкального издательства «Бомба Питер» каждую неделю. Спасибо.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.